Здравствуйте, мы читаем с вами труды Рибаша, первый том, 48-я страница о важности товарищей. Можно скачать материалы, задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, о важности товарищей, 48-я страница. О важности товарищей, которые находятся внутри группы, как ценить их? То есть, какую важность каждый должен придавать товарищу? Разум обязывает к тому, что если человек видит товарища, находящегося на более низкой ступени, то он хочет обучить его, как вести себя, проявляя лучшие качества, чем есть у него. И в таком случае он не может быть ему товарищем, а может принимать его как ученика, но не товарища. И если же он видит, что товарищ стоит на более высокой, чем он, ступени, и видит, что может научиться у него хорошим качествам, в таком случае он может быть его учителем, а не товарищем. Отсюда следует, что именно в то время, когда человек видит товарища стоящим на одной с ним ступени, то он может принимать его как товарища и объединиться с ним. Потому что товарищ означает, что оба они находятся в одном состоянии. И к этому обязывает разум. Поскольку у них есть сходные мнения, и поэтому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя этой цели, которую хотят достичь. Подобно двум товарищам с сходными мнениями, которые вместе ведут какое-нибудь дело, которое приносит им прибыль. И тогда порядок таков, что оба они чувствуют равные силы. В отличие от этого, если один из них чувствует, что он способнее другого и не хочет принимать его как равного партнера, а вместо этого они участвуют в деле на паях, то есть сообразно силам и достоинствам, которыми один превосходит другого, тогда дело сводится к третьей или четверти. И тогда нельзя сказать, что они оба одинаково участвуют в этом деле. Тогда как при товарищеской любви, когда товарищи объединяются, чтобы восстановилось между ними единство, это означает, что они равны. Это называется единством. Например, если они вместе ведут какое-то дело и решают, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это единством? Но, разумеется, любое дело, вытекающее из товарищеской любви, должно вестись так, что вся прибыль, которую принесет товарищеская любовь, сопровождалась равным контролем над их имуществом. И пускай не проводят тайком и не скрывают этот от этого, а напротив, пускай все будет в любви, дружелюбии, правдиво и мирно. Однако в книге «Дарование Торы» сказано, два условия действуют на пути к возвышению. Первое. Необходимо всегда выслушивать и принимать важность окружения в мере их продвижения. И второе, что окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа, величия царя. И чтобы принять первое условие, каждый ученик должен чувствовать себя меньшим по отношению к другим товарищам. И тогда он может проникнуться важностью по отношению к другим, поскольку не может большое получить от малого, и тем более воодушевиться его речами. Но лишь малый воодушевляется от того, что говорит большой. И согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, как будто он является величайшим человеком в поколении, и тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества. Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, когда один человек помогает другому, означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как будто находится с ним на одной ступени. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существует понятие учителя и ученика. Поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам. Но как же можно считать товарища больше себя, в то время как он видит, что обладает лучшими достоинствами, чем товарищ? То есть, что он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Понять это можно двумя путями. Первое. Человек идет верой выше знания, и когда он выбрал себе товарища, он уже смотрит на него выше знания. Второй путь — это более естественный путь внутри знания. То есть, если он решил принять его как товарища и работает над собой, чтобы любить его, то любви свойственно видеть только хорошие вещи, а плохие вещи, хотя они и присущи товарищу, он не видит. Как сказано, все преступления покроет любовь. И это мы видим, что человек может замечать недостатки у детей соседа, а на своих детях он их не видит. И когда речь идет о каких-либо недостатках его сыновей, он тотчас дает отпор и начинает рассказывать о достоинствах, которыми обладают его сыновья. Возникает вопрос, в чем истина? И что у его сыновей есть достоинство, и поэтому он сердится, когда говорят о его сыновьях. И я слышал от своего отца и учителя, что дело в том, что в действительности у каждого человека есть достоинства и недостатки. Так что каждый, как сосед, так и отец, говорят правду. Но сосед не относится к чужим сыновьям, как отец к сыну. То есть нет у него той любви к этим сыновьям, которая есть у отца. Поэтому, глядя на чужих детей, он видит только их недостатки. Потому что он получает от этого большее удовольствие. Ведь он может показать, что превосходит другого по достоинствах, благодаря тому, что дети его лучше. Поэтому он смотрит только на недостатки другого. И то, что он видит, является для него истиной. Но он видит лишь те вещи, от которых получает удовольствие. Но и отец видит истину. Только он смотрит лишь на хорошие вещи, присущие его сыновьям. А плохих вещей у своих сыновей он не видит, так как это не доставляет ему удовольствия. Поэтому он говорит правду. То, что он видит у своих сыновей, поскольку он смотрит лишь на те вещи, от которых может получить удовольствие. А раз так, он видит только достоинство. Отсюда следует, что если у человека есть любовь к товарищам, закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинство другого, а не его недостатки. Поэтому получается, что если человек видит какой-либо недостаток у товарища, это признак того, что недостаток есть не у его товарища, а у него самого. Иными словами, он нанес вред товарищеской любви, и поэтому видит недостатки у товарища. В таком случае он должен сейчас понять, что не товарищ должен исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, что человеку не нужно смотреть, как исправлять недостатки, которые он видит в нем, но он сам нуждается в исправлении того, что нанесся вред товарищеской любви. И когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки.
Человек никогда не может быть объективным, нейтральным, независимым, потому что злое начало присутствует в человеке с раннего детства, и он является желанием, а у желания не может быть предыдущей формы, и у желания, у которого нет предыдущей формы, то есть с момента, как он был сотворен, как что-то из ничего, но потом свет, который проходит через него, развивает его по четырем стадиям, первый — Юд-Кей-Вав-Кей, и создает в желании первые понятия состояния, потом развитие, потом разбиение, потом решимот. Потом мы уже находимся в развитии снизу вверх, когда нет нас, в нас ничего нового, но только те самые решимот пробуждаются все больше и больше, мы их должны их осуществлять. То есть, конечно же, изначально, с самого начала нет ничего тут нового, поэтому, говорится, нет ничего нового под солнцем. все это из разбитых решимот, и никто не может быть свободен от этого. Всех нас приводят в действие за счет внутренних решимот и внешнего света, который на нас воздействует. Поэтому нет здесь ничего, чтобы действовало на человека, как только ускорять его развитие, и так он бы чувствовал развитие как желанное, вместо того, чтобы делал это вынужденно и было неприятно. И этим он относит себя к Творцу, в том, чтобы благодарить его или доставлять ему наслаждение. Как родители и сыновья, скажем, ребенок, то есть он такой упрямый, не хочет слушать, но отец все равно наказаниями, скажем, страданиями его принуждает, и он все равно приходит к тому желанной форме, но это что, родителям это радует его? Нет, детей тоже нет, появляется ненависть между ними. И поэтому, если мы стараемся быть хорошими детьми и хорошими сыновьями, то это и нам на благо, и на пользу Творца. Есть радость у нас, и Ему наслаждение. Это то, что касается того, что никто не свободен от решимот, от состояний, которые он проходит. Поэтому нам важна группа, потому что в ней, с ее помощью, мы можем реализовать себя. И на самом деле, кто не хочет себя реализовывать целенаправленно, ему не нужна ни группа, да и вообще ему не нужна учеба, изучение каббалы. Что он с этого имеет? Как Бальсулям пишет, ну, сколько там ангелов на небе, как их зовут? Но Тора дана для того, чтобы поменять природу человека, исправить ее. Так вот, поэтому нам тогда нужна группа. И в группе у нас есть объединение, единение, как цель. Когда строительство кли для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, как хороший сын по отношению к отцу. Это осуществляется в группе, в объединении. И объединение может быть только между равными людьми, а мы никогда не равные. Поэтому, как вот мы читали в отрывке подготовки к уроку, мы уравниваемся тем, что у нас есть одна цель, поэтому у нас так вот собирают свыше силы природы, силы Творца, свет собирает нас вместе, в одном месте, в одну группу. А потом надо прикладывать усилия. Усилия можно прикладывать таким образом, что я по отношению к другим, я же не могу быть равным. Цель равная, да, для всех она одна, но как мы соединяемся, если мы разные, тогда каждый должен учиться у всех, насколько это возможно, и принимать всех как величайших в поколении, и также давать всем, когда всем не хватает настроения, величие цели. И тогда вот в такой взаимной отдаче, воздействии, когда ты ниже всех, потом ты выше всех, так мы, в общем-то, достигаем общего знаменателя и объединяемся. И вот в такой систематической работе, если мы сосредотачиваем наши усилия в группе, нет уже у времени, нет значения, мы можем очень сильно сократить время и просто достичь раскрытия. То есть откроются наши глаза в самое ближайшее время. Да. Ну?
И если, например, начинающий ученик или смотрю по телевидению ваши передачи и понимаю чем-то очень важным для вас, но не понимаю, чем вы занимаетесь.
Но тот, кто... Что значит тот, кто смотрит вас по телевидению? Поэтому на телевидении мы должны меньше ставить. Я надеюсь, что так и делается. Уроков по кабале, но больше материала по поручительству. Так ли? Нет? Что? Тогда я не понимаю, что кабала должна быть на телевидении. Но кто изучает кабалу, он учит через интернет. Ну, немного, а 99%. Именно так. Кроме утреннего урока, ну, и может быть, я даже не знаю, надо ли еще. Если у вас какие-то фрагменты хорошие из утреннего урока, но в течение дня... Ну, кто из наших учеников использует телевидение? Интернет же удобнее. Там можно и переписываться, и много чего делать еще. Я не думаю, что смотрят по телевизору. Мы должны использовать телевидение для распространения в широком мире, всему народу. Именно так. А и не ставить туда уроки по кабале. Ну, может быть, что-то такое лайт, легкое, кроме как бы с 3 до 6, ну, может быть, еще час в день. Где-то. Но если есть что-то хорошее с утреннего урока, с предыдущих уроков, интересно. Но так, иначе, только интегральность. Ну, зачем нам это нужно? Просто, ну что это, там, крутилось бы на канале без всякой пользы. Я против. В момент, когда мы определили для себя, что мы говорим и обращаемся к 99%, то и телевидение должно быть соответственно в этом. Надо быстро все поправить.
И если я сейчас нахожусь в какой-то группе в Израиле по всему миру, я прихожу раз в какое-то время и вижу, что вы находитесь в каком-то процессе.
Мы не можем сделать по-другому. Утренний урок — это утренний урок. На утреннем уроке я даю актуальность, которая относится к внутренней работе. И тут я не могу идти в темпе кого-то там, который не может там от своих овец оторваться и слушать нас весь день. Кроме того, что он находится на расстоянии и физически никогда не приезжает. А иногда, когда там у него получается, когда ему хочется, я не могу идти в соответствии с этим темпом. Я хочу ввести в мир то, что относится хотя бы к переходу Максома. А дальше уже написано там, уже можно дальше двигаться. Но вот эту часть я должен выдать в дополнение к Рабашу, чтобы это было вот практически в дополнение к тому, что он написал.
Все-таки, может быть, мне тоже стоит создавать десятки с теми, кто далек.
Это очень важно, чтобы мы занимались людьми, те, кто не находится с нами во внутреннем круге, и создали вот эти внешние круги все больше и больше. Я думаю, что это можно сделать. У нас есть люди, Бени, Чува, вот такие люди с такими, в общем-то, склонностями. И это надо все выстроить. И не бояться. И наоборот, бояться, что они могут оставить нас, видя, что мы бежим вперед, а вы побежите вперед очень быстро. Потому что сейчас это так. Работа в десятках ускоряет весь процесс. И поэтому надо остерегаться, чтобы они не выпали с телеги нашей. Наши товарищи, которые еще не так сильно держатся, мы должны их поддержать и создать для них круги и условия для продвижения в их темпе, так как им будет удобно. Это очень важно. Но не просто то, что я сказал сейчас, это в воздухе. Знаете, что если вы этим пренебрежете, вы не будете продвигаться. Это не называется о любовью к ближнему и то, что ты берешь в расчет их. Если вы не услышите, то вы потом потеряете, а потом будете кричать, почему десятки там, чего-то там. Нет такого. Надо выполнять то, что слышите. А не выполняете, ну, так и останетесь. Да.
Десятки могут быть с товарищами, которые приходят каждый день, и также товарищи, которые не приходят.
Это, в общем-то, вопрос вопросов. Я не знаю. Я не знаю, что тебе ответить. Давай посмотрим из опыта. Я говорю серьезно. Почему? Потому что, с одной стороны, они не могут быть с вами все время. С другой стороны, они не могут быть с вами в том же темпе, даже в контакте с вами, даже на телефонах. С другой стороны, если ты сделаешь десятки только из слабых, как они будут держаться? Хорошо, когда ты слабых включаешь среди сильных, поддерживать их. Надо посмотреть, я не знаю. Я серьезно говорю. Не то, что там попробуй, а я буду стоять и смотреть, как ты пробуешь. Нет, я не знаю. Я думаю, что есть в этом много вариантов. Одновременно. В разных странах, в разных регионах. Такие, этакие. Ну, я так думаю. Главное, чтобы никого не оставить. Каждого включить в десятку как-то. И так видеть. А потом будем менять десятки. Неважно ведь на самом деле, в какой десятке я нахожусь. Десятка для меня — это тот источник, который меня воздействует, а я забочусь о них. Так сегодня я нахожусь вот с ними, завтра или послезавтра вот с ними, потом с теми. И вы увидите, насколько это неважно. Я не вижу десятку, в которую бы я вошел и среди такими ветеранами и сказал бы, что вот они в моих глазах вот ближе мне. Нет, я бы взял там, ну не знаю, самых дальних, из таких дальних кругов, которые иногда приходят или нет. Это не важно, я так чувствую, что это возможно. Но попробуйте домыть.
Вчера вечером мы встретились в десятке. Было 7 человек, один участвовал на телефонной связи. И всегда это так происходит. И является тенденция прийти в физической встрече или каком-то действии к 10, или это не настолько важно?
Да, конечно, надо, чтобы это было прийти к 10. Ну, желательно. Но если вы объединены, это называется десятка. Вот так. Но все-таки, если можно прийти к этому, к этой круглой цифре, то это тоже хорошо. Ну, так и Раба же пишет, и он же говорит, есть отрывок из его урока, ну, запись, кассета. Там написано, если собираются люди 10, 11, 12, 13 даже. Помните? И у нас тоже. Когда мы делили на группы, то получилось так, что у нас в группе было 7, у меня 7, а другие группы по 15-16 человек. Вот так. И когда я его спросил, а что с моей группой, а он сказал, вот они. 6, и я 7, вот нормально. А если он говорит, нормально, все, после этого я не спрашиваю, почему, чего, как. Вот у него есть несколько таких слов, что вот если он так говорит, то все, принимай все.
В таком случае можно таким образом укреплять товарищей по телефону в другом виде, если люди не приходят на встречу?
Я думаю, что слабых не то, что их надо поддерживать, а занимаясь ими, это укрепит вас. Вот это то, что надо понять. Да. Ну, австриец.
Первый вопрос. Если основная группа мужчин состоит из, скажем, 13 человек, есть ли смысл делить эту группу пополам, скажем, на две группы из шести?
Если в группе 13 человек, имеет ли смысл делить их? Ну, вот как я, видимо, просто как он слышит, что у нас было 6-7 человек, стоит ли делить эту группу на две части? Нет, не стоит. Не стоит. Я думаю, что группа 13-15 даже, это можно выдержать. Хотя это и много, но все-таки это можно выдержать. Но также надо и посмотреть, может быть, поделить на 7-6. Тогда это будет более мобильно. Сможете собираться быстрее и быть так вот более шустрыми в различных мероприятиях. Надо посмотреть, но это не страшно, если это 13. Да.
Извиняюсь, еще второй вопрос. Это конкретная ситуация сложилась. Возможно ли в десятки смешивать женщин и мужчин?
Еще вопрос, можно ли смешивать десятки мужчин и женщин? Да, вот и я говорю. Да, вот это и ответ. Я не могу сказать. Потому что это может помешать, а может не помешать. Если мы говорим о наших внутренних десятках, то есть тех, кто занимается наукой Каббала со всей серьезностью в достижении цели, то, конечно же, нет. Конечно же, нет. Но те, которые находятся с нами, но я даже не знаю, какие там есть группы, и, может быть, это настолько между ними нет отличия, то, что сегодня называется юнисексом. Не знаю, но может быть, что это не проблема. Хотя мне не видится, что такая ситуация может быть. Те, кто начинают изучать науку Каббала и вообще изучают науку Каббала, у них есть огромная проблема. А вот то, что касается вот этого основного инстинкта, это надо брать в расчет. И, кроме того, желательно все-таки разделить. Желательно, чтобы женщины и мужчины были отдельно. Ну, если только мы говорим, когда 99%, там не, там делать по их желанию. Там мы вообще делаем все то, как, в общем, заказывает клиент. Ну и перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока. Итак, мы с вами читали статью о важности товарищей, и есть сейчас много вопросов, которые мы хотим выяснить. Пожалуйста.
Влад из Киева спрашивает, что есть в любви товарищей, что поменяет мое восприятие реальности?
Новая кли для восприятия духовного мира. Точка. Вы хотите большего? Это ведь понятно. С помощью группы товарищей я выхожу ради получения в намерение, ради отдачи, и в этом свойстве отдачи я начинаю чувствовать духовный мир, Творца, реальность, кроме неживой растительной и животной, которая называется человеком. Человек — это не материальное, это духовное, образ, подобный Творцу. То есть это сила отдачи, которую мы сами своими усилиями создаем. Конечно же, это производит высший свет, но в соответствии с нашей просьбой. Поэтому это записывается на наш счет. И этот образ я создаю в группе. Нет у меня иной возможности это сделать. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает так. Что есть в любви товарищей, которые покрывают все недостатки?
Любовь к товарищам покрывает все недостатки, поскольку если я занимаюсь в группе и пытаюсь прийти с ними к объединению в искрах, которые есть у нас, то все остальные наши желания, хотя они противоположны одно другому и основываются на ненависти, но они подчиняются свету любви, который воздействует на нас выше, поскольку это воздействует с более высокой ступени, это создает покрытие, покрывало над нами, то, что называется шалаш мира. И это меняет нас, хотя внутри мы очень различны.
Иешуа из Хайфы спрашивает, выбираю ли я товарища один раз или каждый день? Что значит, что я решаю, что определенный человек — это мой товарищ?
Я не выбираю товарища настолько в отношении материального выбора, потому что он приходит в группу точно так же, как и я, и нам непонятно, почему это так происходит. И как это происходит, это исходит из корня душ, мы потом это узнаем. Но то, что он пришел в группу, есть у нас обязанность свободного выбора. То есть это наша реализация по объединению в единую систему, в единую группу. И здесь я выбираю товарища. Имеется в виду, что я все время проверяю. Несмотря на все отторжения и все сомнения, что я должен быть преданным ему, верным ему, я должен прийти к тому, что нет между нами никакого различия. И получается, что в каждый момент, и каждым моментом называется, когда меняется во мне желание и мысль, я как бы выбираю его, проверяя себя и его. Да.
Эмерис спрашивает, можно ли выяснить, что такое за влияние от товарища, который равен мне, или от тот, кто выше меня? И какая правильная работа с ними?
Я не понимаю. Я отношусь к ним таким образом, что все они великие люди в поколении, один или двое, неважно. В другой раз отношусь к ним так, что я выше их. Если я должен сделать какое-то действие по отдаче, выразить важность группы по отношению к группе, выразить любовь к товарищам, есть и такие времена, и такие. И именно так я отношусь к ним. Но главное, конечно же, что если я получаю для себя, находясь вне них, нахожусь сам по себе, я должен пробуждать в себе, взращивать в себе отношение к ним как к самым близким, к самым важным, самым дорогим мне, потому что с их помощью я прихожу к реализации своей жизни. Да?
Яков из Германии спрашивает, как можно каждый раз, в общем-то, держать равенство между товарищами?
Невозможно, но когда один раз они больше, а другой раз меньше, то есть как ученики и как великие люди поколения, в конечном счете получается, что мы равны. Мы не знаем, как найти равенство. Это что-то исчезающее у нас. Да.
Ученик спрашивает, в чем я должен видеть товарища выше меня постоянным образом?
Прежде всего, я должен помнить, что я завишу от него, и тогда он уже больше меня. Цель, которую я хочу достичь, зависит от него. Он у меня, для меня тогда уже большой. Это первое. Второе. Он великий, потому что Творец приводит меня к связи с моим товарищем, чтобы с помощью него я мог прийти к цели. В-третьих, я возвышаю часть Творца в нем. Творец находится в нем и пробуждает его и ведет его к цели. И я возвышаю именно это. Не животную часть, а часть Творца. И еще раскроется, что является понятием «товарищ». Когда мы начнем видеть истину, мы увидим, как это выглядит на самом деле. Да.
Денис из Москвы спрашивает, как различать ситуацию, когда товарищ вредит группе. Я это вижу, потому что это я не исправлен, или это так на самом деле?
Если вдруг наш товарищ начинает портиться, и мы знакомы с ним раньше, что он был очень предан, мы должны думать о том, как помочь ему. Конечно же, не выбрасывать его в середине пути, поскольку ему нанесен сейчас вред его злым началом, и необходимо беспокоиться о нем, взять его в паб, выпить пиво, как говорил Рабаши, или совершить какую-то прогулку вечером, или же прийти к нему и попросить у него сделать что-то, на что только он способен, а никто другой. И поэтому мы вынуждены обратиться к нему и очень просим у него об этом. И так всеми средствами пытаться приблизить, пробудить, согреть его. Это может быть, что из-за его, с помощью его домашних, это очень полезно. Это очень эффективно. Я так это проделал, когда находился в группе Рабаши, и делал это не раз даже. Вот и все. Есть еще способы, но необходимо стараться здесь. Даже если он насмехается, мы должны понять, что это временно, немного подождать с терпением, пока мы увидим, что нет уже выбора, и тогда тоже это очень проблематично, если это товарищ со стажем, вывести его из группы, это... Я говорю со стажем, который находится уже многие годы. Не год-два. Пока он не начинает слышать, и тогда понимает, что это не для него, и уходит. Да.
Только заострить вопрос. Как увидеть, что действительно ранен товарищ, или он видит через свои недостатки?
Только с помощью группового видения. Я никогда не могу полагаться сам на себя. Да?
Есть вопрос Асафа из Хулона. Он спрашивает, как вот извлечь вот эту точку, чтобы вот быть действительно товарищем?
Только с помощью важности цели. И осознание возможности прийти к ней только с помощью объединения. Если я знаю, что это самое важное для меня в жизни, и прийти к этому я могу только с помощью объединения с ним, все, у меня нет выбора. Но над этим необходимо работать и осознавать это все больше и больше с каждым днем. Это является работой над важностью по отношению к товарищу. Тогда она становится зависимой от важности Творца как цель. Да.
А ученик из Майами спрашивает, в каких свойствах я должен почувствовать себя малым в отношении к товарищам?
И я бы сказал, во всем, во всем. Но еще раз, это потому, что ты начинаешь чувствовать не товарища, а часть Творца в нем. И тогда ты видишь, что насколько он значителен, он буквально представляется мне как великий человек в поколении. Это не является просто красивыми словами и не преувеличением. А Раби Кисма, конечно же, видел в них великих людей в поколение больше, чем он сам в своих учениках. Да.
Есть тут вопрос Алекса из Хадера. Он спрашивает, что это значит, что в многочисленности народа величие царя?
Потому что и количество не несет малый вес воздействия на человека. Хотя главное в нашем пути — это качество. Но и количество влияет. И также вследствие того, что каждый отличается от другого, и, может быть, от одного я не могу услышать, от второго немного, а от третьего могу, это за, этот против. И в конечном счете это вдруг начинает прочищать мой слух. И всевозможные слухи за и против, и тогда я вдруг начинаю слышать. Мое развитие, наше развитие всегда происходит из противоположности мнений, знаний, ощущений. И насколько эти противоположности больше, это более эффективно. Но в любом случае качество важнее количества. Дальше.
Яков из Германии спрашивает, как я исправляю свое видение, когда вижу недостаток в товарище.
Необходимо здесь пробудить любовь. Пробудить любовь. Не просто так сказано, все преступления покроют любовь. Понимаешь, не надо начинать взвешивать, насколько он умнее его или я его, а прежде всего любовь. Я тебе скажу. Урок должен начинаться с того, что каждый из нас начинает видеть, что он сидит среди великих людей, очень великих. И чувствует их буквально как гигантов, величайших в поколении, а он как младенец находится среди них совершенно случайно. И просто трепещет перед их величием. Я говорю об истинном ощущении, внутреннем. Именно таким оно должно быть. И тогда внешне можно пренебрегать, начать противоположную игру, как Творец делает нам наоборот. Мы делаем наоборот по отношению к Нему, внешне. Этому мы научимся затем, когда станем сильнее, иначе нас увлечет это пренебрежение. Да.
То, что касается этого момента, вот тут он пишет здесь, что поскольку он принял решение принять их в качестве товарища и работать над собой, чтобы любить его. Что значит работать с собой, чтобы любить товарища?
Ты должен представить себе этого человека как важного, прекрасного, особого, как все. Почему ты любишь его? Почему ты должен полюбить его? Ты прежде всего должен думать о причине. Какова причина может быть для любви к ближнему? Ближнего я ненавижу. Даже не безразличен к нему. Я ненавижу его. Именно если так разобраться как следует во всем. Как я проверяю это? Ну, пусть выиграет в лотерее $1 миллион. Как я завтра буду относиться к нему, насколько я буду завидовать и ненавидеть его? Ну, правильно? Правильно. Что значит «буду ненавидеть»? Лучше бы он не выиграл. Да? Правильно? Ну, вот и все. Достаточно. Вот, простая проверка. Сейчас. А о своем ребенке ты не будешь так думать? Нет. Ну, вот и все. Сейчас в чем вопрос?
Работать над собой, любить его.
О, как я работаю над тем, чтобы любить его? Я ненавижу каждого в мире, кроме себя. Я пробуждаюсь к какой-то цели, которая называется «Творец». Я хочу прийти к ней. Неважно, кто такой Творец. Просто знать, находиться в силах. Неважно. Есть какая-то вершина, которую я должен достичь, которая важнее мне всей этой жизни. Все это мусор. Я не хочу этого. Я хочу быть там. Эгоистическое простое желание для того, чтобы прийти туда. Существует условие, что я должен любить того, кого ненавижу. Полюбить ненавистника. Творец постепенно объясняет мне и говорит мне так: «Ты не можешь любить меня. Если я немного раскроюсь тебе, ты будешь ненавидеть меня». Это твоя природа, а моя природа противоположна. И эта противоположность создает в тебе отторжение до состояния ненависти. И для того, чтобы не приходить к таким отношениям, да, ты пока что должен научиться улучшать свои качества, улучшить свои качества в другом состоянии, в другой ситуации с ближним. И есть перед тобой мир с его уровнями неживой растительный животный человек, и ты должен научиться выстраивать себя по отношению к ним, и я помогу тебе. И я тебе помогу, говорит он. Я тебе дам силы в той мере, насколько ты будешь прикладывать усилия любить их выше ненависти. Когда ты пренебрегаешь всем, тебя ничто не интересует, ты бы просто сжег весь мир. Это я специально сделал тебе так. Но в тот момент, когда ты пожелаешь сейчас подняться над этим, я помогу тебе, чтобы ты на самом деле смог подняться. Ты только попробуй, а я помогу. И так мы поменяем твою природу предыдущую на другую природу. А и вторая природа не отменит предыдущую природу, но ты выстроишь таким образом облачение, твой образ, подобный ему, когда ты будешь подобен мне. И тогда ты сможешь познать меня, мы сможем обняться, соединиться, слиться вместе и так далее. Итак, я поставил перед тобой сейчас ненавистное окружение, и если ты будешь пытаться прийти к любви к нему, я помогу тебе так, что твое усилие сможет реализоваться. И тогда, если ты приходишь в какой-то самой малой мере, когда ты на самом деле приходишь к ним, по крайней мере, не в любви, но в том, чтобы не носить вред. И тогда уже ты нейтрализовал свой эгоизм, и тогда я уже раскроюсь. И тогда мне ты тоже не сможешь наносить вред, и тогда мы тоже сможем находиться в какой-то близости, сближении и знакомстве друг с другом. И это то, что сделал Творец. Этот образ не очень-то тебя тронул. Ну, возьми какой-нибудь другой. Да, Муша.
А правильно было бы сказать, что любовь и ненависть — это понятие, которое используют только по отношению к товарищу, а не к человеку.
По отношению к товарищу или к Творцу?
Ну, или человек, с которым я там работаю, ну, в широком мире. Это не ненависть к миру.
Это не та же ненависть и не та же любовь, это что-то другое.
Так что такое беспричинная ненависть? Почему она беспричинная?
Беспричинная ненависть — это очень возвышенное понятие. Когда мы чувствуем, что ненависть приходит без всякого оправдания. То есть, когда у меня нет никакой выгоды от него в моем желании получать. И все-таки я хочу во зло ему.
Есть нам
Есть такие примеры, даже рассказы о беспричинной ненависти. Да.
Что помогает мне, в общем-то, увидеть, что недостатки во мне? В чем это помогает?
Помогает высший свет, свет, возвращающий к источнику. Только он приносит это понимание.
Нет, я спрашиваю, почему я должен это делать?
Что?
Я сейчас объясню. Если я смотрю на товарища, вижу недостатки, вижу проблему, мне очень четко, понятно, да, на товарища очень легко видеть недостатки.
Ну?
И тогда с этим можно как бы обратиться с молитвой и просьбой. А у меня всегда это размыто, когда я пытаюсь увидеть это у себя.
Я не понимаю, что ты говоришь. Я вижу путаницу здесь пока что, но продолжаю выяснять. Есть еще вопросы? Да, Наси.
Мы слышали, что любовь может быть только между равными. А есть три варианта в отношении между товарищами. Больше меня, равными и меньше меня. Так вот, те, кто выше меня или меньше меня, там нет любви?
Нет, потому что это уже, можно сказать, любовь, зависящая от чего-то, но это не любовь. Беспричинная любовь, любовь независимая ни от чего. Я не хочу входить в эти понятия, это очень широкая тема. Любить можно того, кто равен тебе. Иначе это не любовь. Потому что любовь над твоим желанием получать. Любовь — это может быть вместе, когда твое желание получать не опустошается от этого и не получает наполнения. Любовь должна быть, как бы это сказать, свободна от желания получать. Поэтому для малых, больших, как я чувствую любовь по отношению к ним, здесь нужно произвести действие по восполнению. Короче, любовь должна быть между равными. Там наверняка есть любовь. Никто ничего не должен другому, не зависит от другого. Но есть только любовь. Спроси, на что же она опирается? Как может быть такое, что обязывает меня любить? Прекрасно. Нет, потому что я чувствую красивый. Нет. Умный. Нет. Великий. Нет. Сильный. Нет. Богатый. Нет. Все. Нет. Да нет. Да нет. За что любить? Как ты можешь удержаться в нем? Схватиться за него? Ты понимаешь, если он совершенно равным? Ну, скажи мне. Часть Творца в нем. Только за это. Понимаешь? И в таком случае товарищ и Творец становятся как одно целое. Но я тебе говорю, постепенно, практика, вы постепенно почувствуете эти вещи, и мы быстро придем к ним. И то, о чем мы говорим сегодня, посмотрите, сколько людей в мире способны понять то, о чем говорится. Я не думаю, что много. Да.
А умом я могу понять, что я должен любить товарища, ну, в силу его вот целенаправленности? Это что-то, в общем-то, легко понять.
Друзья, если вы не думаете о свете, возвращающем к источнику, изо всех сил, во всех ваших программах, во всех действиях, что только этого вы ждете, но вы думаете, что ваши действия произведут изменения, это ошибка, которая является просто судьбоносной. Это признак того, что вы не ждете от своих действий цели, Творца и Его помощи, того света, который изменит вас, и тогда во всех ваших усилиях вы продвигаетесь пока что по пути, который называется путем страданий. Путем Торы называется, когда я создал Тору в приправу, когда ее свет возвращает к источнику, когда каждое действие, в нем ты намереваешься, ждешь, ты понимаешь света, который придет при помощи твоего усилия. И если ты не забрасываешь удочку для этого, чтобы это произошло, что именно этот цвет ты хочешь не выудить, а подсечь, может быть, вот так притянуть к себе сильно. Если нет у тебя такого отношения к действию, тогда ты идешь, продвигаешься путем страданий, а не Торы. Отлично вышло сказать это. Да, Гиль.
Рав, насколько мы должны поддерживать товарищам, которым трудно поддерживаться, соединяться вместе, все-таки, чтобы они все-таки это усилие произвели? Вы как-то сказали, что не надо давить, а с другой стороны, все-таки надо чуть-чуть все-таки нажать на себя, чтобы видеть товарища, и группа должна искать свет в этом. То есть это не какой-то такой естественный процесс. И между нами мы тоже должны как-то все-таки немножко давить друг на друга, то, что называется зависть авторов.
Вопрос в одном предложении.
Насколько помогать и вообще немножко сжать на товарищей, чтобы они все-таки двигались в этом направлении?
Прежде всего, дал ли ты им пример изо всех своих сил? Молился ли ты, чтобы этот пример подействовал на них? Я начинаю говорить немного иначе, чем раньше, поскольку вы можете уже себя задействовать таким образом. Пример. Молитва, что это повлияло на них. Прежде всего, внутренняя работа. Только затем ты можешь обратиться к товарищам и начать в чем-то, может быть, тоже в виде любви пробуждать их. Ну и перейдем к следующей части.
Так продолжим тогда уже Зор. Или перейдем к следующей части. Зор?